Здравствуйте, слушайте Радио Свобода. Мы в киевской редакции. Со мной в студии Ирина Карпа, писатель, музыкант, певица, телеведущая, актриса, режиссер и даже общественный деятель. Я правильно все перечислила? А кроме того, лингвист по образованию, переводчик с английского и французского.
Преподаватель французского и английского, да.
Встретились в день памяти Зигмунда Фрейда. Одна из ваших книг, по-моему, как она точно называется?
«Фрейд бы плакал».
Да, «Фрейд бы плакал». Так вот, я предлагаю назвать нашу программу таким образом, потому что записывается она в первые дни суда над Надеждой Савченко. И мы только что посмотрели опрос. Значит, как реагируют люди на этот суд, что у них, какие у них представления об этом. И там, по-моему, великое замечание военного, да, Ирина?
Да, я военный, и мне думать нельзя. Вот, либо не положено. Это на самом деле мемом может вообще стать. Ну, нет, такое впечатление, что не только военным сейчас думать не положено, и вообще как-то люди добровольно от этой функции отказываются. Вот, и если Фрейд, которого вспоминали когда-то в своих мечтах, завещал, чтобы в каждой деревне в какой-то день появился психоаналитик, ну вот есть священник, чтобы был психоаналитик, то в наше время получается, что функцию священника заменил телевизор. Просто люди общаются с ним каждый день и ведут односторонние, ну, либо двусторонние душеспасительные беседы и верят ему просто во всем. То есть люди так же, вот в этом ролике, например, они же и апеллировали к тому, что ну вот как нам это подают, вот она террористка, она перешла через границу, там прикинулась беженкой, расстреляла наших парней. И, наверное, да, ее надо, вот жалко, что нету смертной казни, да. То есть они как-то даже не ставят вопроса, что а может телевизор как-то врет. То есть это у многих вообще людей и здесь было, ну, раньше. То есть, ну, газета же написала, ну, телевизор же сказал. И вот именно благодаря этим каким-то нашим перетрубациям становится понятно, что там медиа может быть на обслуживании какого-то конкретного человека, собственника этого медиа. В России понятно, что все на обслуживании. Либо ты с государством, либо тебя почти нет. Вот.
Я ж не могу сказать, виноват. Виновата она или нет, а потому как преподносят нам средства массовой информации, она является виновата, а виновата должна отвечать.
Ну, террористку, которая пришла к нам через границу, и здесь ее взяли. Конечно, ее нужно судить.
Она бомбила Донбасс. Вот и все.
Вот Савченко, да, слышал. То, что расстреливала журналистов, кажется, на Украине, если точно.
Двух корреспондентов наших, российских. Думаю, зря отменили смертную казнь в России. Даже так, да.
Не такое простое дело, как мы. Ну, мы простые люди.
Не, ну пацанов-то жалко. Они-то молодые, они-то что, они... Вот вы, корреспонденты, вот давайте я вас убью.
Кто-то должен разобраться, да?
Да. Они не воевали, не этот самый. А они просто освещали войну эту долбаную.
Ирин, давайте вернемся к ролику под названием «Письмо русскому другу», который появился год назад и, собственно, на украинском сайте «Радио Свобода», но потом мгновенно разошелся по сетям.
Да,
и вы обращаетесь там к конкретно вот нашему общему, я бы даже сказала, московскому приятелю, который занимается общественной деятельностью, он общественный активист и человек к протестному движению, имеющий прямое отношение. И тогда, я помню, реакция была негативная даже не только у так называемых ватников, но и у людей, которые к нашему общему с вами кругу относятся. Это касалось критики вашего высказывания про Макдональдс,
про Макдональдс, да,
и это про тогда интернет. Тогда была история про то, что, ну, вы буквально сказали, ну, у вас там, кажется, интернет по талонам, и Макдональдс закрывают, и скоро есть будет нечего. Почему-то это вызвало всех страшное...
Негодование. И тогда еще не знали, что появится запрещенка. Вот. Я, извините, как в воду смотрела, к сожалению. То есть я всегда за то, чтобы у людей было что поесть, как каждый нормальный украинец, конечно же. Но это сейчас очень страшно. Мне, например, мой друг, который гид в Барселоне, у него все время появляются какие-то русские клиенты из Москвы, то есть очень такие вышестоящие, и они просто панически скупают то, что сейчас называется запрещенка. Вот я помню, это в детстве дефицит что-то было, вот они просто везут. Но это же, извините, просто маразм, это круче всякого интернета по талонам и Макдональдса за забором, когда там жгут живьем вот этих вот гусей, либо давят сыр и фрукты. Ну, то есть до такого маразма это просто как-то вообще сложно было тогда год назад представить, что до этого дойдет. И мне вот интересно, насколько я не мониторила, насколько эти вещи поддерживаются вот простым русским человеком.
Нет, они мало поддерживаются.
Я думаю, что это просто не налазит ни на одну маломальски здоровую голову.
Существуют петиции уже там с массой подписей за отмену этого процесса, ну, потому что вот я бы сказала так, что русских людей, наверное, санкциями не напугаешь такими вот какими-то серьезными продуктовыми, потому что все помнят голод 90-х годов. Но вот то, чтобы собственное правительство начало уничтожать еду в стране, которая гордится своим военным прошлым, это просто, конечно, какой-то когнитивный диссонанс.
Да. Те, кто прожил блокаду Ленинграда, то есть это вообще как...
Действительно, в Питере были самые
тяжелые. Даже матрица просто должна быть учена.
Дорогой Гриша, я знаю, что ты как раз не ватник, и тебе мало что можно сказать о настоящей ситуации, даже ты можешь сказать. Я просто хочу поблагодарить тебя, твоих друзей, всех тех, кто похож на тебя, за то, что у вас хватает смелости, будучи в такой тоталитарной, очень сложной стране, все-таки выходить на протесты, помогать тем, кому плохо, рассказывать правду, и рано или поздно, я уверена, а мы все вместе добьемся того, что империя рухнет. А вам нужно просто максимально рассказывать другим, что телевизор – это зомби, что людям говорят постоянную неправду, что нужно просто анализировать информацию, какие-то другие, я не знаю, есть ли сейчас в России возможность, у вас даже интернет, по-моему, по талонам каким-то сейчас, уже не говоря о том, что Макдональдс закрыли и есть больше нечего, то, не знаю, листовки, наверное, пишите, как-то пытайтесь с ними говорить, потому что очень жаль, если те из вас, несколько думающих людей, кто остался в России, уедут жить куда-нибудь в Берлин или в Европу, потому что это будет легко. Я вас пойму, друзья, если вы это сделаете, потому что это сейчас очень непростая страна, чтобы не сказать удручающая. Многие из вас хотят стать персонами нон-грата, но все-таки попытайтесь до последнего проводить какую-то просветительскую деятельность. И вообще, очень смешно, я сейчас говорю по-русски, при том, что ты разумеешь украинскую, и мне не треба было говорить російською. Слава Украине, и рано или поздно тюрьма народов упадет, и будут жить просто свободные, уверенные в себе, счастливые люди.
А скажите, вы как ныне автор сатирических мультфильмов, не хотели бы сделать про еду какой-нибудь мультик?
Про еду? Ну, шел московский партизан, нес под мышкой пармезан. Да, хорошо, у Слепакова как раз вот песня есть о том, что там мечтали бы эти все продукты умереть где-то в старушке на голодный ужин, либо там в детском доме, а их просто трактором передавили. Это, конечно, вот оно, да, извините за банальность, было бы смешно, если бы не было так вот печально. Вот оно просто как-то очень... Ну, с другой стороны, мне кажется, что это уже та мера издевательства, которая должна уже просто самого зашоренного человека, который там молился на телевизор и бил поклоны портрету Путина, как-то что-то прояснить в его голове, потому что, ну, это же просто какой-то геноцид против собственного народа, который вот психологически начинается. То есть
такое впечатление, что в один прекрасный день вот эти Путин с Медведевым, так обнявшись, выйдут с Кремля. А, типа, здорово, мы всех их развели, типа, круто, блин, они верят. И вот такое впечатление, что они делают все больше и смотрят, схавает народ этот, какую-то очередную фигню, вообще античеловеческую, или это пройдет. Вот пока что это проходит, и меня это удивляет, потому что, не все же люди там от сахи какие-то там вообще несложного психического конструкта и там читали в крайнем случае букварь вторую синюю в детстве. То есть очень же много умных людей, образованных, вообще отличных, то есть не только из оппозиционных, из тех, кто там лояльны к власти, но они же тоже соображают, как они могут вообще так позволять над собой издеваться. Жена, этого не понять.
Я полагаю, что мы с вами начинали с проблем информационной войны. Я полагаю, что как раз дело в том, как медиа это подают. На самом деле нормальных людей в России, в общем, достаточное количество.
Я вот знаю.
Но только
вот
это мы уже знаем с вами. Да. Прекрасно. Но только из-за медийной ситуации все время кажется, что голос идиотов, он такой, он
что
очень это сильный.
Правильный,
да,
вот спокойный, да.
Что он очень сильный. Слушайте, я вас хочу спросить о вашем чудесном мультипликационном проекте. Как вы вообще всю эту историю про ватников придумали? Кто там у нас главные герои? Вот, прям, вот первый момент. Ватник, конечно, главный герой мультипликационный. Вот помните, как эта идея в голову пришла и какой образ первый родился?
У меня это вообще была не моя идея. Это была идея вот этой вот программы, которая вошла в ко-продюсинг, из-за которой потом канал, на который выходила, сейчас просто не хочу рекламировать никакие медиа, даже подавал в суд на вот эту вот дочернюю контору, чтобы они не позорили, потому что антироссийские мультик, как им показалось, они не согласны были выдавать. Ну, то есть, в общем, очень сложная была ситуация. Да там все как-то началось просто. Они сняли уже до того два мультфильма, по-моему, тоже про санкции. Даже сейчас не вспомню, честно говоря. А про гуманитарную помощь были первые серии. Потом этот сценарист запил.
Имеется в виду гуманитарная помощь, которая шла из России.
Да, да, вот та, откуда там Янукович выглядывал на каких-то демотиваторах у нас. И все, потом просто мы решили... мне предложили какую-то историю целостную делать, чтобы это переросло в сериал. И это был вообще первый экспириенс в моей жизни. Что самое смешное, что человек, у которого появилась вся эта вещь в голове, он из Москвы тоже. То есть он работает здесь, на украинском медиа. Ну, то есть это не бандеровский заказ был, а как раз вот из России ноги росли. Но мне очень понравилось, потому что я не ожидала такой реакции, как получится в результате, что это зацепило вообще людей, о которых речь не шла. То есть мне после первой вот этой вот мультяшки, где о каком-то мужике, это чмо в трениках, которое сидит, чешется, смотрит просто телевизор, и там в лучшем случае есть котлету, которую жена приготовила. Мне начали писать какие-то возмущенные женщины, что вот мы здесь сидим в подвалах в Донецке с детьми, а вы там такое над нами издевательство делаете. Ну, я не увидела, где это. То есть это просто какой-то такой вот образ недумающего человека, который просто верит телевизору и ищет смысл жизни в какой-то там агрессии, которая, в свою очередь, подогревается с экрана. И просто были взорваны все ютубы комментариями, там, что как следует убить мультипликатора, в какой способ. Ну и потом как-то пошло это все дальше. Мы сняли, кажется, 10 серий. Это не очень дешевое удовольствие. К сожалению, из этого проект вот как-то просуществовал. И если, опять же, таки улучшится как-то финансовая ситуация, будет существовать и дальше.
Серія четверта. Великий ватний мир. Жили-були собі в лісах дрімучих три бородатих мужика – Холмогоров, Дугін і Проханов. Так, як робить по хазяйству, нічого вони не вміли, максимум там жену отлупцювати дубцем і ще похлібати громким сьорбанням, то рішили називатися філософами. А головне завдання руського філософа яке? Правильно, крім домостроя, ще щось полезне для чоловічества всього придумати. Вони ж месії. Ото сиділи собі ті філософи, думали, в диван, як положено симпатику простого народа пірділі. Попутно розмішляють торжестві православ'я, ісконного язика і общій культури. Ну а що, зачем же чуже щось учить напрягаться? Хай другі учать наше, а то ж совсем тупиє все вокруг. Ні, надо всіх образувати по нашому образу і подобію. Аляска, баня, водка, гармонь, Достоєвський, ну і далі по алфавіту ісконному. Та так плодотворно вони в той історичний диван пірділі, що вместо клопов завелось у ньому діву. дивные. Великий ватный мир. Штука дуже своевременна. Бо ж вокруг їх родних лісов, как і надлежиться, одні враги жили. Католики, жиди, грузини, банабаки, азіра, хачики, чурки, бульбаши, чухонці, піндоси, даже через Берінгов пролив кусок землі цируської откусівши. Но саме страшне було те, що существували хохли. Хитрі, ситі і довольні. І не дрожали вони подобострасно. Ну как такое вытерпеть? У них там надо все разрушить и построить заново, кричав ватнобородий старец Дугін и технологию современну предложив. Я думаю, убивать, 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 как профессор считаю. За такие умные речи царь-батюшка назначив Дугіна главным идеологом государства. Ну а шо? Ватный мир – прекрасная вещь. Позбавляю обычного человека кучи житейских проблем. От проблемы выбора, например. Україна – це нацистські, ультраклерикальні, прозападні розваліни. Віктор Янукович – це єдинственний настоящий український націоналіст. Ну, або він так солідарності професора з професором вважав. Тут же бороду к небу здав второй учений муж – Проханов. «Христос остановился в Новороссии!» – воскликнув он. «Сегодня в сознании каждого российского человека, каждого русского Новороссия превратилась в мечту, землю обетованную, куда стремятся наши молитвы, молитвы, наше упование, где все языки были бы свободны». Ну, началось освобождение языков, конечно же, с украинского и крымско-татарского. Школьникам зато Крым наша задали разложить большой пионерский костер из книг. И не дай бог, хтось якусь додому утащить, на второй год изучения подвигов Сталина оставлять. Рижобородий Холмгоров тем временем задумчиво сотрясал иконой Богоматери, поглядывая на очередну гимназистку, взвешивая, стоит ли ей привить духовные скрепы. Это православие, а шо? Сублимировать же надо. Було б здоров'я, він би пішов даже старий Рим валять. Тільки б третій, ватний, воцарился на просторах Новоросії.
Очень странно, как оно очень много вызвало негатива даже с украинской стороны.
А почему?
Говорили, что вот и так у нас непростая ситуация, а вы этим стимулируете раскол. Что вот говорите, что все мы здесь, ну, что вот Восток ужасный, а Запад классный. Хотя об этом вообще, собственно, не шла речь. Из этого мы сделали мультик о вышиватниках.
Вот, я только хотела спросить, у вас же был не только ватник, но у вас же был вышиватник.
И это вызвало еще больше какого-то общественного возмущения, что как я так могу. То есть на своих теперь доехала. Но на самом деле сатира – это такая вещь. Никто никогда не будет счастлив, потому что люди узнают себя, если не себя, то своих соседей.
Серия 8. Вышиватники. Зібрався однажды главный орган духовности Великой Украины – Державна комиссия з моралі. Знаете таку? Ну, як не знаете? Ви що, не слідкуєте, на що йдуть ваші податки? Та от, призвали великі жреці Верховного Бога свого, Поплавського, і давай думу думати. Що би тут таке заборонити чи ввести, щоб показати свою нетленну нужність для народу і послідуючих поколінь? Точно, прийшло вдруг презрення. Надо создати іменно такого чоловіка, щоб увесь широкий мир считав нас нацією понятною, халіновою, шароварною і високоморальною. За***ись, одобрив Бог Поплавський. І за***ось. Ну і заодно так можна було осуществити мечту главного морального жерця, пропіарити його тайною любов, русський рок. Бо ж як іще, як не крутячи по государственному радіо у крошлакі мені заплаканої України, ето зділать? Скликали вони всіх правильних, хто в неділю до церкви рано ходив, а після обіду спішив караоке співати привокзальною. І сказали, теперіка ви будете уберменшами, чи то по-нашому вишиватниками. Плодіться і розмножуйтесь. Тест на профпригодність вишиватника був дуже прост. Не треба було ходити там по тонкій смереці над прірвою чи стрибати через огонь. У вишиватники брали рівно тих, хто при повідомленні «У сусіда хата горить!» щиро кричав «Ура!» Наявність же карманної жаби почти прирівнювалася до віртуозного вміння лицемірити. Но то вже зовсім вишиватники-мажори. А то ви вже фані, пані Зощу, як ваше здоровлячко? Та коли ти вже здохнеш, стара курва? Вишиватні жінки взагалі відлічалися неабиякою прилічністю. Ми, галичанки, можемо ходити без трусиків, але без рукавичок – ніколи. Вишиватники були люди завзяті. Спокон віків вони воювали з жидами, неграми, москалями і пі***цями за чистоту нації. Паралельно ж вони влаштовували своїх діточок золотеньких і кумів дорогеньких куди тільки мож. Бо майдани майданами, а інститут кумівства ніхто не відміняв. Європа вона що? Європа то так, для довірчивих лохів. Хай там собі ото стоять за якісь абстрактні цінності, а вишиватник жизнь прожив і зна, що треба робити, аби сусіди косо не дивилися. бабі цвіти, дітям морожено, кесарю кесареве, податківцю на лапу, преподу в зачоточку, гаїшнику теж або по старінці башлянути, ну або просто бухому за рулем на даїшника наїхати, заготувавши нітленну аксіому.
А що, ви Євромайдан щемили, тепер попросиналися, суки, да?
А вообще вишиватники народ зговорчивий, і з ватниками в них цілком добросусідські відносини. На камеру проти недобросовісної нової власті помітінгувати – святе діло. Економічно вигідне. Спросіть воно у Діми Кисельова.
Ну і на самом деле для мене лично намного більша проблема, я вижу в тому, що люди, які на Майдані кричали, там люстрація, всіх покарати винних, наказати виновних, от ми все там зробимо, все поміняємо, на самом деле эти люди сейчас там покупают на себя, на своих детей по 70 квартир, ставят своих детей-мажоров там директорами. Кстати, один вот музыкальный мультик, он как раз об этом. То есть там политиков,
да. Ну, один из последних, он такой сатирический.
Да, вот там как раз о политиках.
До побачення,
да. Я как-то молчать не привыкла, собственно. Я не очень думаю о каких-то возможных последствиях. Но просто если люди что-то делают, им это не стыдно делать, то любому писателю должно быть как-то не стыдно об этом тоже сказать и в какой-то более художественной форме донести это до зрителя, читателя.
Ты паришься над тем, что ты неправильно сделала. Ты кевер зашел в шоком, и уже сила, как кобыла, ты б забыла и себя любила, моя мила.
Я как раз хотела вас спросить о ваших художественных пристрастиях и литературных, и музыкальных. Вот мне кажется, что вы такая девушка, увлеченная панк-роком, с одной стороны, какими-то такими женскими альтернативными фигурами, типа Сюкси. С другой стороны, у вас есть романтическая сторона, о которой мы чуть позже поговорим. А вот что касается литературного творчества, кто на вас повлиял? Буковский, Свифт, я не знаю.
Буковский, да. Буковский. Вот как-то вы сразу в точку попали. На самом деле, один из самых любимых авторов. То есть, когда о чем-то вообще невеликом можно писать настолько емко и метко. Хемингуэй, Буковский.
А французские источники?
Сартр, конечно. Сартр же, Камю, ну кто же, Жюльен Грин, кто же не зависал на экзистенциалистах в детстве там, да. Конечно, это очень было как-то сильно мещимо. Тот же.
Миссима.
Да.
И тем не менее, все-таки вы сатирик. Вы страдаете от этого своего качества? Ну, я имею в виду, когда люди вас критикуют. Или вам нравится? Вот вам нравится немного троллить общество, подкалывать его и так далее, и так далее.
Я очень люблю, когда люди смеются. Когда люди смеются, они освобождаются. То есть вот вся эта карнавальная культура, все, что есть, это очень правильно. Потому что любая даже революция, она тоже карнавал, когда начинается. То есть люди меняются. Когда ты запускаешь какую-то осознанную провокацию, это тоже есть шанс увидеть настоящее лицо человека, когда он не готов. Ты не задаешь ему вежливый шаблонный вопрос, на которого у него вот это в голове есть такой листочек, с которого мы все это читаем. А человек как-то может показать себя просто вот хотя бы на секунду тем, кто он есть на самом деле. Может себя не придержать в руках, вот не быть вот этим вот вежливой сволочью, а показать себя, какой он есть. Мне очень нравится писать смешные тексты больше всего. То есть для меня намного важнее, если мне расскажут, что кто-то сидел в метро и хохотал на весь вагон, читая мою книжку, чем если бы на меня там 10 очень именитых критиков написали хорошую рецензию. Ну, потому что я живу здесь, сейчас, и мне важно, что я делаю для своего читателя. Смех – это свобода. Ну, просто у людей и так очень много груза своего какого-то каждодневного. Поэтому, если можно сделать так, чтобы кто-то посмеялся, то я так делаю.
Майдан был карнавалом? Как он вообще на вас повлиял?
Майдан, конечно же, был карнавалом, потому что это было даже не так. Сначала это все начиналось как какая-то такая правильная тусовочка. Ты пришел с чайком, увидел многих друзей, как в 2004 году, посмеялся, что вот на манеже все те, кто ходил на какие-то протесты в последние 10 лет встречались, ну, кто там был фрилансером, кто, соответственно, из офиса мог выходить. как-то вот, ну, слушали диджеев, слушали рок-музыкантов. Сначала это, конечно же, да, все начиналось как так. Потом карнавал, конечно, как любой карнавал, начал затихать. И вот что страшно, это когда начинался реальный карнавал, да, в Средневековье, они же с казней начинались. Вот тогда народ как-то себя веселее вел. Ну, к счастью, поменялась немного психология. И украинцы вообще люди такие, в принципе, намного более миролюбивые, чем вот даже какого-то европейца вы сейчас выдернете из его там обычной жизни. Я думаю, что это как было у нас, это было беспрецедентно. Не побитые витрины, не сожженные машины. Вы посмотрите там какую-то Грецию, ну, либо любую страну, где какие-то будут социальные заварушки. Вот, то есть это было вообще уникально тем, что машину, если надо было там что-то сделать, переносили чужую машину, просто брали мужики. Ну, это очень, очень украинское на самом деле, вот это вот бережное отношение к тому, что это вот чье-то. То есть, ну, это интересно, как это работало там, и очень обидно, что это не работает часто где-нибудь в лесу, где люди оставляют после себя кучу мусора, почему-то они не понимают, что это тоже здесь вот мое. Ну, это, наверное, вот эти вот пережитки совка еще очень долго придется искоренять, что нет этих общих подъездов, где можно мусорить, нет общего леса, который можно там тоже как-то загадить этими вещами всеми. Ну и Майдан, как он изменил меня, я, если выражаться пафосно, наверное, поняла, почему я родилась именно здесь. Потому что, ну, как-то у меня были в самом начале какие-то спичи, это было очень страшно, потому что аудитория была, ну, впервые в жизни там где-то 100 тысяч человек, когда на Европейской площади, и я говорю, меня не учил никто говорить, у меня нет своего там ручного политтехнолога, который говорит тебе, вот она безликая масса, говори там mm-hmm. вот такими гитлерюгенскими интонациями, как у нас многие делают. Я просто говорила то, что мне, ну, как-то было в голове, то, что хотелось просто вот простому человеку, как я, сказать, у кого мозги есть, и я слышу свой голос здесь и свой голос там. Это было очень стрёмное, такое сюрреалистическое какое-то ощущение, что ты слышишь свой голос два раза, ну, из колонок, соответственно, когда ты... Ну, но это как-то очень было хорошо. Мне кажется, это в то время вдохновило многих людей. То есть просто какие-то не пафосные, не разученные, не написанные кем-то слова, а то, что ты думаешь сам и сказал бы просто своему другу. Вот, это было о том, как все мы, вот то, что я сейчас говорю россиянам, как, почему вы все такие вот умные, нормальные, в принципе, не злые люди, щедрые, то есть нету такого, что я там себе вот все прижал. Почему вы позволяете с собой так обращаться к какой-то кучке людей, которые вас просто держат в страхе? То есть вот это вот был тот месседж. Все мы с нашим там опытом, с нашими достижениями, с детьми, с друзьями, с тем, чем мы гордимся и чем мы есть. Почему мы позволяем с собой вести кого-то поводитесь, обращаться вот как с быдлом, худоба. То есть быдло – это худоба, это скотина, да, вот по-русски. И это как-то вот попало в точку на самом деле, потому что мне кажется, что это было то, что каждый ощущал в тот
каждый
момент.
Каждый ощущал, ну вот русским это было страшно обидно, конечно, слушать. Обидно по двум причинам. По причинам у вас получилось, а у нас не получилось, прежде всего. И протестное движение я имею в виду. И то, что, возможно, я предполагаю, обидно, что это говорит не человек из Москвы, а человек из Киева. Что украинка указывает нам, таким умным, как вы рассказали, вот как нам себя вести, а мы не можем справиться со своими кукловодами.
У меня даже маленькие, извините, перебью, дети мои, когда у меня какой-то ролик был тоже на Фейсбуке, трогательный, там в 3 года они показывали на карту России и говорили «Россия, вставай!» Ну, там, «Россия, вставай!» И это какой-то был месседж, ну, на самом деле, такой перформанс, что даже маленькому ребенку понятно, что что-то не так, вот, собственно, белорусскими словами уже выражаясь. И мы поддерживали так когда дождь, когда его закрыли. То есть, на самом деле, очень вот каждый человек, который имеет смелость выйти на улицу, на протест в России, это он просто вот на вес золота. То есть, он круче, чем 1000 протестантов вот здесь. Даже во
сейчас,
времена
да.
Януковича. Даже во времена Януковича, потому что все-таки, ну, как-то, ну, мы знали, что вот есть мы, да, ну, как-то мы себя все равно не чувствовали в такой опасности. Поэтому, вот, не знаю, у меня, я навсегда запомню эту бабушку, которая в каком-то провинциальном городе российском говорила, что даже если мне придется ползти, если я не смогу идти, я пойду на... Вы видели этот ролик? Я выйду на протест, потому что так жить нельзя. Она старенькая, ей где-то 90 лет, и она вот, ну, наверное, там грузинские какие-то черты в ней есть, то есть она... Ну вот просто, когда у человека есть эта сила духа, это просто, ну не знаю, вот мы как-то готовы, не знаю, поддерживать, насколько это возможно. В любом случае, то есть для меня свобода всегда являлась первоочередной ценностью вообще. То есть, вот, и это, опять же, таки заезженная истина. Если человек выбирает между хлебом и свободой хлеб, он очень скоро останется без всего, даже без хлеба.
Угу. Ирина, а как вы оцениваете, то есть что вы думаете о ситуации на востоке Украины, даже не столько об этом конфликте, а о людях, которые там живут? Я, в общем, главную, может быть, мысль, которую я слышу вот в течение моего пребывания последних недель в Украине, она состоит в том, что главная вина лежит на России, даже, я уж не говорю про вот войск, да, вот про, про военную агрессию, а в информационной политике, которая проводилась там, и отчасти вина и Киева в том, что он позволял проводить пророссийскую информационную политику. У вас есть друзья на Востоке? Вы как-то представляете себе эти зоны, эти города, не знаю, вот этих людей? Они правда чем-то отличаются от украинцев, которые живут в центральной Украине или там на Западе?
Ну, все люди чем-то отличаются, и все люди чем-то похожи. То есть как-то я бы ни в коем разе не стала... Вот Жадан говорил во Львове очень как-то хорошо, потому что он больше знакомый с регионом, он живет в Харькове, это намного ближе, чем из Киева. А я как раз, у меня много друзей оттуда, ну, кто-то, кто здесь и так жил уже, ну, например, вот... У них там, они по-украински говорят лучше, чем я, например. И просто вот очень такие адекватные. Но вот родители, вот моей подруги, мама, она была директором школы в Донецке, ну, русской школы, самым крутым украинским классом, который был там. Дети брали всякие призовые места на Олимпиаде. Ей в свое время побили окна в этой школе, потому что она отказалась эти ДНРские выборы там у себя квартировать. И мама сейчас здесь, то есть она себя так и не нашла. То есть вся ее жизнь, она на самом деле осталась там. Все книги, библиотека, все вот эти вот социальные связи. И она приезжает, ездит в Донецк часто, потому что там бабушка осталась, и говорит, что, я не знаю, людям очень сильно промыли мозги. Почему-то кому-то это было выгодно, чтобы это все разрослось в конфликт такой, на котором сейчас удобно отмывать деньги. Извините, это я просто сейчас как-то на двух пальцах объясняю. Но тогда ситуация была вообще другая. 70% населения было абсолютно проукраинскими. То есть если бы им пришлось вот в тот момент по-честному проголосовать, это 70% сказали бы, что они хотят остаться в Украине. Как у нас проводятся выборы, Янукович ставил, мы знаем очень хорошо. То есть никак полагаться на эти результаты нельзя, что у них прошли. То есть это вообще не выборы, это какой-то был просто полный цирк. Вот, и люди были очень классные. Те, кто приходил на вот этот вот фестиваль, это такие космополиты себе, которые там, ну, я опять же таки повторяю, что они там слушают нормальную музыку, читают книги, смотрят кино, города, путешествуют. Понятно, да, то есть это есть, они да. Абсолютно классные, нормальные люди. Всегда будут какие-то люди попроще, всегда будут люди посложнее. Но они не отличаются, нету там такого, что у тебя там на голове какой-то там, не знаю, уши выросли, что ли, потому что ты со Львова, либо там с Луганска. Ну и точно так же, как сейчас, я знаю, что воюют за ЛНРовцев и парни из Тернополя, просто как им заплатили. То есть мои же друзья, которые воюют, они поймал двух сепаров откуда-то, он из Тернополя. То есть я никогда не делю мир на белое и черное. Я знаю, что есть много дезертиров, ну не дезертиров, а те, кто никогда в жизни не пойдут в армию и как раз лидируют в западноукраинские области в этом всем. То есть там больше воюет как раз вот Восток и Центральная Украина. Вот как странно, да, вот этот вот образ бандеровцев, растиражированный, он здесь не очень-то сработал.
И это русскоязычные парни.
И русскоязычные парни. Правый сектор – это русскоязычные парни. Влад Троицкий, который вот как-то ключевая фигура, мне кажется, современной украинской культуры, у которого там...
Сейчас Гоголь-фест.
Да, сейчас Гоголь-фест, который делает какое-то нереальное количество проектов, очень крутых, мирового уровня. Он русскоязычный, но он намного больше патриот, чем кто-то, кто там будет рвать на себе вышиванку и бить всех портретом Шевченко. То есть надо по делам судить, а не по тому, откуда ты и как ты говоришь. Вот. Угу. Самые страшные вот эти вот правосеки, вообще там еврейские мальчики, которые Бродского наизусть вам процитируют.
Мы с вами были только что во Львове, вы сами упомянули эту дискуссию, в которой вы с Жаданом принимали участие. Дискуссия называлась «Война на фоне культуры, культура на фоне войны». Тема, с одной стороны, очень плодотворная, а с другой стороны, я думаю всегда, как беззащитна культура перед лицом войны. Какую для себя лично стратегию вы выбираете как художник, как медиазвезда украинская на фоне военных событий?
Это очень сложно на самом деле. Понимаете, здесь вот есть большая опасность, если ты стенографируешь реальность. Вот я часто этим занимаюсь, когда там о каких-то социальных вещах пишу. У тебя есть риск быть вообще с противоположной стороны через 2 месяца, когда сегодняшний какой-то герой завтра окажется мародером, насильником и еще, ну и наоборот, да, военным преступником. Поэтому известны, здесь идеальная позиция — это позиция наблюдателя. Все должно как-то устаканиться. Вот сейчас у меня предстоит такая непростая задача. Мы с Меридианом Черновец едем в европейский тур.
Фестиваль, да. Меридиан Черновец, да. Мы должны сказать, да, для наших российских слушателей, что существует такой замечательный фестиваль, посвященный Паулю Целану. В Черновцах он организован, образовался, но это такой большой трип, большое путешествие по всей Украине. В Харькове начался этот проект, потом это Черновцы, потом Львов, и теперь это уже немецкая часть.
Да, это Франкфурт, это Мец, это Брюссель, это Париж. Вот. И как раз у меня задача написать что-то о ситуации в Украине, что-то художественное. Мне это очень сложно. То есть единственное, о чем я сейчас могу судить беспристрастно, это волонтеры. То есть это вот люди, к которым отношение не меняется и только усугубляется в хорошую сторону, потому что на их плечах вот уже несколько лет все здесь держится, на самом деле, начиная от Майдана.
И вы же участвовали в сборнике, да, литературном, который называется «Волонтеры».
Да, да, я его модератор, более того, как это называется, составитель. Вот. Я приглашала авторов туда, потому что вот это вот реальные герои нашего времени. Всегда, конечно, будут военные подвиги, всегда будут какие-то душераздирающие истории о том, что там мальчик-сирота прикрыл собой 3 своих товарищей, либо там девочка, которая поехала связисткой, она тоже увозила раненых, и тоже это очень трогательно, этого очень-очень много, это очень важно. Меня всегда бесило от того, что медиа будут в очередной раз писать, какого цвета трусы у Бритни Спирс, но будут молчать о том, кто есть настоящим человеком, то есть какие-то такие вот эти вот драмы. Я обязательно в таких вот пару историй у меня в разработке есть, например, там для книги я сейчас работаю с историей дядечки, он такой немолодой уже был, которого взяли в плен, и вот снимали, это тоже было выложено на YouTube, что вот его там прощальный спич украинского там карателя и все такое, что вот ему говорили: все, сейчас мы тебя везем на казнь. И это было очень много раз. Ну, вот просто психологическое состояние человека, вот это важно в него вникнуть. Но опять же таки, это очень непростая задача. То есть сатирик — это одно, а вот влезть как-то, если ты там не был, мне очень сложно писать о ситуациях, которые я не прожила сама. Из-за этого у меня это такая книга, которую я обещала издателю дописать до осени. Я не знаю, сколько еще лет у меня на нее уйдет, чтобы это было что-то не злободневное, вот, и проходное, как сейчас есть очень много книг про войну. Но насколько полярность поменяется уже через пару месяцев, никто не знает.
Ну, на том же фестивале «Меридиан Черновец» вы с Жаданом говорили о том, что не стоит ждать большого романа или там великого художественного произведения о войне в стиле Хемингуэя, да, или Ремарка, но, может быть, стоит надеяться на доброкачественную репортерскую какую-то работу.
Да, которая на то, что не проходит в официальных источниках каких-то, да. То есть, скорее всего, это, да, какие-то будут вот полевые корреспонденты, кто там находится. И если ты уже доверяешь такому человеку, как писатель, собрав это себе в какой-то архив, но, опять же таки, это надо собирать продолжительное какое-то время, можно будет что-то написать, какую-то большую форму. Никто не знает. Я просто уверена, что какие-то писатели сейчас воюют. Вот кто-то есть, и журналисты есть. Тот же Майкл Щур, который роман Винтонев, ну, вот он такую стебную тоже сатирическую программу, он сейчас, я знаю, что его призвали тоже туда. То есть сейчас сложно спрогнозировать. Чтобы нормально об этом писать, надо там быть. Вот я как-то в этом уверена, что это нечестно будет писать о чем ты на самом деле знаешь только из интервью.
Культура и война – это вещи более широкие, чем только литература и война, это в том числе и медиакультура. Вы какое-то время выступали в роли ведущей такой программы, которая рассказывала об украинских звездах в Москве.
Да, «Наша Раша».
Она сейчас, «Наша Раша», она сейчас существует?
Нет. Программа была хороша с точки зрения журналистики. Мне очень нравилось говорить там, с режиссерами, с актерами, но, к сожалению, зритель голосовал только за каких-то сериальных старлеток. Вот. Mm-hmm. То есть неинтересно было раскрывать, когда ты раскрываешь человека вот всю глубину, то, что вот интересно казалось.
Вам интересна была еще и такая антропологическая часть, когда вы просто исследовали жизнь этого человека в Москве. Да, то
есть да. Можно было где показать. Они живут, что они едят.
И это совершенно не гламурная история, совершенно наоборот. Сейчас это невозможно, потому что вообще культурные связи между Россией и Украиной рушатся. Или это только вот такой вот уровень поп-тусовки? Или дело в таких пророссийских заявлениях деятелей русского поп-мира?
Как ну, на то время просто отснялся проект. Его закрыли гораздо раньше, чем революция случилась. Но сейчас это реально такой очень болезненный вопрос. Постоянно спрашивают, а как вы относитесь к тому, что вот наши звезды проводят свои гастроли спокойно в России, что там ездят по певичке забирать какие-то очередные самовары золотые. Я не знаю, за этим я не очень слежу, потому что вот певички, они не артикулируют меня как гражданина Украины, просто вот никак. То есть меня артикулирует тот же Влад Троицкий. Для меня важнее, что скажет он где-то во Франции, чем что скажет какая-то там Ирина Билык в Крыму. Мне вот честно, вот как-то все равно. Я себя с ней не идентифицирую вообще никак. С другой стороны, у каждого свой выбор есть. То есть люди и во время революции, я просто не буду называть кто, даже когда вот у Проскурни был такой проект, что 365 человек должны были процитировать что-то из Шевченко. Там вот и Нигаян был, который первый погибший Небесной Сотни. И вот один такой певец, его жена сказала, только никакой политики, пожалуйста. То есть даже вот они боялись это процитировать. И это еще все происходило здесь. Уже даже власть поменялась, но они уже так смотрели наперед, что а вдруг нас не пригласят потом в Россию. С другой стороны, есть очень правильные люди, вот как, мне кажется, как делать правильно, как Зеленский, который получил гонорар в России и потратил его
это
здесь.
Очень смешная история,
это очень
правда.
Круто было, да, вот это респект.
Ирина, у художники и политики, мне кажется, вы свой образ выстраивали вполне сознательно политически, хотя, может быть, слово «политика» в вашей голове не звучало. Я имею в виду образ молодой, эмансипированной женщины украинской. Это такой образ европеянки, образ европейского класса. Вот, собственно, вы выходите на сцену и, возвращаясь к этой роли панк-певицы, поете какие-то истории под названием «Секс» или «Кокаин», или что-то в этом духе. Хотя понятно, что я вас знаю, я понимаю, что это вообще-то не про вас. Это история про некоторую лирическую героиню.
Ну, да.
Да? То есть вы сознательно над этим работали? Вам хотелось сделать новую украинку, так?
Ну, это скорее, опять же таки, если вот эти песни, это Стёб, «Люба, имей экс», «Дякую за секс». Ну, она очень хорошо идет как-то в люди. Вот я должна же была сделать что-то очень попсовое. То есть, скорее всего, это был мой способ дать людям массовый продукт. Даже несознательно. Ну, это как-то было то, что было стёбно. То есть, то, что я слушаю у каких-то там западных исполнителей, например. То есть, они не особо заморачиваются политкорректностью, как они выглядят со стороны. То есть, ну, конечно, я не о Мэрилине Мэнсоне там, или Ози. Озборник, который...
Но вы даже на разогреве выступали.
Да, да, мы были.
Была известная такая история. Кстати, как это было? Как
это было в платье из сала. То есть
вот
это был
кто,
еще
кто
такой...
Кто его шил? Что это за идея? Как это... Вы вообще выдержали? Это же, наверное,
да,
тяжело.
Это тяжело, кстати, да, было. То есть это был такой «Привет, Леди Гага», которая в платье из мяса. То есть украинский вариант это было платье из сала. Плюс это был какой-то очередной конец света, который на следующий день должен был наступить. Там по всем каким-то парадом планет, что ли. И это был тоже стёб, что украинцы выживут, потому что мы даже одеваться можем в сале, там не только есть сало. Ну, то есть это такой вот стёб из кича на самом деле. А Мэнсон вообще очень приятный, спокойный такой дядя, который там, ну, научил меня тому, что можно очень маленьким каким-то бюджетом делать шоу, вот как у них, очень компактный какой-то такой баджет-вариант. И где-то 3 часа до концерта он ни с кем не общается. Просто вот себе где-то, не знаю, медитирует, там читает книжечки какие-то, может, одевается в розовую шапочку и прыгает перед зеркалом. Никто не знает, никто не подглядывал. Вот. Поэтому, да, песни мне, опять же, такие, так же, как и тексты читать, мне нравится. Очень какие-то смешные исполнять, когда люди прыгают. Но писать мне нравится что-то медитативное, лирическое. Как вот в литературе какие-то глубокие вещи, какие-то эмоциональные, прочувствованные, так и в музыке. Но это очень разные жанры. Как, мне кажется, что такую музыку можно слушать только у себя в наушниках. И литературу, тоже книги какие-то читать только, когда ты где-то себе под пледом там, или настольной лампой. А смешное что-то можно на концерте слушать, либо читать вот в метро на бегу, когда хочешь себе поднять настроение.
Хочется. Ну, у нас, кажется, в YouTube, наверное, все-таки самые популярные ваши ролики романтические. Mm-hmm. Вот где вы поете по-французски или по-английски в таком ужасно милом таком девочковом имидже, в платьице и так далее, и так далее. Это стилизации каких-то известных вещей вы делали?
Нет, это мои, наверное, все-таки. Да. Я каверы не пою как-то никогда. Uh-huh. Может, в караоке было два раза в жизни. Только там. На сцене нет.
И вопрос о клипе Соледад.
Да.
Который, в общем-то, посвящается Фриде Кало. Можно сказать, культовой фигуре 20 века. Кино про нее существует благодаря этому. Она, их роман с Диего Ривера пошел в народ. И вы в ее образе там выступаете. Это же такая вот женщина-революционерка в искусстве.
Да, да, она очень крутая. Это какая-то просто... Я сейчас еще и книгу о ней перевожу из французского. Да, «Де Кортанзе». Это такой тоже долгоиграющий проект. Она мне очень близка на самом деле по духу, по вот этой вот драме, потом, как это все развивалось у нее. И да, просто это... Я очень люблю наив-арт, а здесь вот такой вот он и наив, и очень сильный экспрессионизм, и просто вот революционность. То есть, ну, задолго до того, на самом деле, как я познакомилась с ее судьбой поближе, она как-то мне интуитивно была близка. И с меня очень просто ее сделали, просто на самом деле только бровь дорисовали и косу, да, и как-то очень, очень похоже получилось.
За текстом звучит? Он звучит по-испански, по-английски?
Да, там испанский текст об одиночестве на самом деле. Вот, то есть о таком каком-то тотальном внутреннем одиночестве. Ну, текст я, правда, написала где-то после 5-го урока испанского. Кстати, пришлось после этого заговорить на этом языке. Сейчас я им владею кое-как. Вот. Но тогда это тоже одно из доказательств, что если что-то откуда-то вот идет, какой-то продукт творческий, тебе не надо быть каким-то там таким детальным профессионалом. То есть оно просто может появиться вот наивным вот этим вот способом. Ну, наверное, из-за этого мне нравятся авторы, которые не гнушаются это, быть просто передатчиком того, что откуда-то приходит в тебя.
Война на фоне культуры, культура на фоне войны. Я про то, что украинская культура продолжает быть. Идет, с одной стороны, военные действия на востоке Украины, а с другой стороны, Гогольфест и Биеннале современного искусства. Что вы думаете о состоянии современной украинской культуры? Вот эти соотношения консервативного и модернистского начала в ней. Сейчас в России, я к чему веду, есть большая склонность... Я очень огрубляю, конечно, историю, но есть склонность говорить о консервативном продукте как основном, исконном, присущем нам. Ну, это, конечно, такие государственные веяния. И есть довольно большая часть людей и институций, которые занимаются современным искусством на европейском уровне. И даже вот в Нижнем Новгороде открываются новые пространства, тоже под названием «Арсенал», вполне себе прекрасные. И есть Дмитрий Энтео, который вырывается на выставку «Сидура» и ее вандализирует. Да? Вот это, мне тоже кажется, такой отчасти медийно навязанной историей о протесте консервативного и современного, о противоречиях, простите, консервативного и современного в российской культуре, абсолютно политически мотивированным. Так вот, как для вас выглядит соотношение старого и нового в украинской культуре? Многие люди недовольны новой культурной украинской политикой, а вот вы что об этом думаете?
Что я могу сказать о культурной политике сейчас?
Да и вообще о культурной сцене. Вот мы сказали о Троицком, о Арсенале.
Тот же Троицкий вчера на приеме у швейцарского посла говорил, что главное, то есть, это как раз вот Швейцария, которая поддерживает Украину здесь. То есть как-то это очень важно. По-моему, это единственный сейчас выход, что можно делать просто для адекватного промо. Это брать участие в каких-то общих проектах, то есть интегрироваться туда, притаскивать их сюда, ездить туда, потому что иначе ты рискуешь быть закапсулированным как-то сам в себе.
Провинциальным.
Вот, да, провинциальным. Это нельзя допускать в нашей ситуации ни в коем случае. Ну, конечно же, будут всегда какие-то вот эти вот части, пережитки, типа там дома культуры и какие-то обзоры художественной самодеятельности там за прошлый год. То есть это все есть. Есть в этом и хорошее, потому что детей учат нотами играть на чем-то там и петь. Но есть еще и это страшная какая-то административная составляющая, когда это все такая вот обязаловка, нормативы и так дальше. И вот цитируя того же Троицкого, важно понимать, что не то, что там у нас что-то, чего-то денег нету, чтобы куда-то кого-то вывести, либо еще искать такие проблемы, а в том, чтобы просто создавать конкурентный продукт, конкурентоспроможный, как это будет, конкурентоспособный продукт, вот, нормального светового уровня, за который не будет стыдно его где-то показать. Потому что мне кажется, что главное, например, если это музыка, чтобы сначала услышали, что это классная музыка, потом спросили, а откуда, кстати, группа вот эта вот. Потому что когда мы слушаем кого-то, там тут же Muse, либо там Aha, ну, кто что слушает, Radiohead, сначала ты слышишь музыку, ты слышишь там, ладно, может быть, понятен язык, скорее всего, это английский все-таки. И только потом ты уже вспоминаешь, они там из Дании или из Швеции, либо там из Америки, либо из Англии. А, вот. Иначе ты рискуешь всегда остаться в World Music и быть на каких-то вот фестивалях, где это будет этносцена, и просто все пришли, попели на своих языках, точно так же вот и уехали. Мне кажется, что это вот главная задача. То есть всегда будет какое-то отличие, всегда важно как-то эквилибрировать уровень и вот свои какие-то отличительные черты. Вот тогда получается очень хороший продукт. Вот это получается как раз у проектов Троицкого сейчас, что они на разных языках это делают, и они никогда не упускают какую-то там украинскую составляющую, которая очень правильно подана. Она там либо это какие-то автентичные песни, которые всегда на вес золота, это всегда что-то важное, потому что оно не забыто, оно у нас прожило уже все голодоморы, репрессии. До сих пор это какой-то такой способ подпитки для украинской души. И какие-то вещи из мировой, там даже из попсы, из медиа-сцены, то есть то, что будет как-то цеплять. Вот это очень правильно уметь такое делать, мне кажется. Тогда все будет хорошо, потому что на государство надеяться, это будет вечный фестиваль вареников, вышиванок. Пока новые люди не запустятся вот эту вот систему, не организуются нормальные культурные центры Украины где-то за рубежом тоже, как работает там Институт Франции Дюкрен, либо Британский совет. Это очень по-другому, то есть, это вот совок, как от него? От него просто надо очень долго избавляться во всех сферах. И в культуре это самое печальное на самом деле, когда ты смотришь, что прошло уже 20 лет, но такое впечатление, что где-то время застыло. Вот там прошлась машина времени, и она там остановилась просто.
Ирина Карпов, киевская студия «Радио Свобода». Фрейд отдыхает. Мы говорили сегодня о войне на фоне культуры. Вела программу Елена Фанайлова.
Значит, для вас свободная Россия. Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, свободная Россия должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».